уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Михаил Швыдко, доктор искусствоведения, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству. Михаил Ефимович, снова здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте. Рад слышать. Меня пугало то, что эта программа старше, предназначена для детей старше 16 лет, и то, что она про умных. Поэтому я боюсь этого уже с самого начала. Да.
Ну, вам же уже давно 16, так что все нормально.
Да.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Вы знаете, я решила, кстати, оттолкнуться в нашей беседе от вашей диссертации. У вас же была диссертация в 91 году «Традиции гуманизма и мировой театр». И тут и про театр, и про гуманизм. Я имею в виду приговор театральному режиссеру Серебренникову. Вот здесь важно понять, с вашей точки зрения, он иезуитский, то есть изобличили, вменили ОПГ фактически, дали 3 года, чтобы контролировать. Справедливый приговор, брал и обналичивал, например, то есть нет дыма без огня. Или все-таки это гуманный приговор, исключительно гуманный?
Я скажу так. Вообще, обсуждать решение суда лучше всего в более высоких судебных инстанциях. Да? Если вынесен суд в районном, вынесли там приговор в районном суде, лучше перенести это в городской. Любые наши разговоры, они будут иметь характер такой, ну, умозрительный во многом, я бы сказал. Потому что люди, которые комментируют на судебные решения, они очень часто придерживаются этических форм отношения с миром, да? А люди, которые выносят судебные решения, они руководствуются буквой закона. Когда-то Бердяев написал замечательную фразу, что государство существует для того, чтобы на земле не было ада. А вот поэтому судья и люди, занимающиеся этим делом, они с этой точки зрения относятся ко всему происходящему. Поэтому слова там о гуманизме,
мы же можем трактовать.
И так далее, они практически... Алло?
Мы же можем трактовать.
Они практически не имеют смысла. Я говорю совершенно серьезно. Они придерживаются неких юридических норм, которые с точки зрения там, морали, с моралью часто не совпадают. Мораль всегда завышена, да? Мы все знаем Кирилла Семеновича как человека высокоталантливого, безусловно, сделавшего очень много в театре и в кинематографе, сделавшего много в Google-центре для просвещения молодежи театром там, и так далее, и так далее. Но, понимаете, еще раз повторю, есть такая священная корова, которая называется бюджетные деньги. Поскольку я когда-то был министром и когда-то имел дело с бюджетными деньгами, я знаю, что это очень уязвимо для многих людей просто. Не все умеют работать с бюджетными деньгами, не все умеют точно вести бухгалтерию по этой части, ну и так далее, и так далее. Я никого ни в чем не обвиняю. Я вообще далек от того, чтобы обвинять и Кирилла, и Юру Ильичина, там, и Алексея Малобродского, и тем более Софью
Фельдбаум
вообще в каких-либо смертных грехах. Мне это вообще не пристало, потому что я по природе своей адвокат, а не прокурор. Просто я знаю, что есть всегда возможность, когда приходит какая-либо проверка, то начинаются большие вопросы и большие сомнения здесь. Повторю, бюджетные деньги – тяжелое очень обстоятельство. Кроме того, еще одно есть одна вещь.
Да.
У нас очень плохое, с моей точки зрения, ну, так скажем так, плохое, опять я перегнул, и тем более очень. У нас несовершенное законодательство, которое и подзаконные акты, которые мешают работать менеджменту в театре и в кино. Ну, потому что есть целый ряд проблем, которые очень трудно решить, следуя всем процедурам. Да? Ну, я приведу вам простой пример, самый примитивный. Да? Ну, например, у вас на сцене работают с помощью радио, импульса двигающиеся декорации. Ну, сейчас это любят использовать. У нас такие декорации в «Преступлении и наказании» в Московском театре мюзикла. Да? И наступает момент, когда вдруг во время спектакля, в антракте, эта декорация останавливается. В Москве есть один человек, во всем случае, которого я знаю, который работает и с Большим театром, и с другими театрами, который это умеет делать. Мы не сможем провести за 45 дней тендер, чтобы его заплатить. Нам нужно сейчас, немедленно, через полчаса достать его из-под земли, чтобы зрители ничего не заметили. Да? Вот простой пример. Я вам
привожу.
А он
не даст чек. Это
поэтому появляется...
Речь идет, конечно.
Я поэтому понимаю, появляется, ну, речь, да. То, что называется обналичкой, да, появляется неизбежно. Вот этот момент, он существует. Другой вопрос, что есть при этом, знаете, как у Панурга в «Гаргантюа и Пантагрюэле» было там 356 способов незаконного изъятия денег, а было еще 256 способов законного изъятия денег. Угу. Так вот, есть нормальные процедуры, которые можно использовать, и которыми, в общем, надо руководствоваться. Понятно, что художники всегда хотят невозможного. С точки зрения, им нужно завтра. А менеджменту нужно проводить конкурс за 45 дней. И вот это, сегодня эта коллизия, она реальная, понимаете, да? И эта коллизия существующая. Поэтому я еще раз повторю, далек от того, чтобы говорить о там, Серебренникове, Белобродском, Итине, Фельдбаум, как о чем, о какой-то там, не дай бог, еще организованной группе, это уж совсем, так сказать, тяжелая
история. Ну, в суде сказали, что группу организовала.
Да-да-да. Но я группу. Просто говорю о том, что люди, которые работают как бы в поле, на производстве, да, так. Они прекрасно знают, что сегодняшнее законодательство крайне тяжелое. Слава Богу, от многих вещей отказались. Это была битва огромная, которую вели на протяжении, там, начиная с 2000-х еще годов, и директоры театров, и Министерство культуры, и так далее, и так далее. Когда, ну, я привожу всегда этот стандартный пример. К вам приходил, ну, ко мне это было так, ко мне приходил, там, условно говоря, Эльдар Рязанов, когда был министром, он говорил, там, я хочу, вот у меня есть сценарий, я хочу снять кино. Я ему говорю, Эльдар Александрович, знаете, для того, чтобы вы сняли кино по вашему сценарию, мы должны провести конкурс среди вас, Хуциева, там, не знаю, Хотиненко. Выиграете вы, конечно же, потому что это, ну, как бы сказать, такой будет конкурс. Но мы обязаны провести конкурс. И слава Богу, в последние, вот, за последние там 20 лет это ушло. То есть вы можете приглашать театр, можете приглашать режиссера, кого, которого он хочет, ставить пьесу, которую он хочет. Вот идиотизм этот ушел из жизни.
Но
целый ряд вещей, которые мучают сегодняшних практиков, они остались. Я бы об этом, конечно же, говорил.
Об этом надо думать.
Понимаете, что касается гуманизма или нет гуманизма, я отношусь все на свободе, слава Богу.
Не на свободе? Нет, Михаил Ефимович, не на свободе. Условный срок подразумевает, что человек, в общем-то, остается на крючке. Чуть что, ему срок могут вменить уже реально.
Тут есть одна,
здесь важно понять,
извините,
почему недовольные в итоге
называю.
Остались.
Тут есть одна проблема серьезная, да? Поскольку обе стороны могут быть недовольны приговором,
так.
А вы помните, сколько просил прокурор, да?
6 лет.
То тут могут возникнуть свои коллизии. И прокуратура может подать апелляцию, и защитники могут подать апелляцию. В таких случаях лучше все взвешивать на, как бы сказать, весах реальности, а не на весах, абстракции, да?
Нет,
понятно,
как кажется, что государство
понятно, что
Кирилл,
понятно, что никто из них не признает себя виноватыми. И мы из этого исходим. Я еще раз повторю, презумпцию невиновности вообще никто не обвинял. Тем более, что была экспертиза, вторая экспертиза из трех, которая показала, ее делали люди, которые в сообществе очень уважаемы, которая доказала, что они не только там растратили деньги, а наоборот еще и сэкономили. Я уверен, то количество спектаклей, разного рода событий, которые происходили в платформе, были велики. Я не знаю, привлекали они внебюджетные средства или не привлекали, но достаточно сказать, что мероприятий было много. Знаете, я когда выступал выступал свидетелем защиты, то я просто сказал, меня спросили, а сколько стоит поставить спектакль в Москве? Я назвал цифру, которая сегодня, вот, например, поставить один большой спектакль, если посчитать все правильно, да, если считать все расходы, да, то это, ну, и 100, и 120, и 150 миллионов рублей. Один большой спектакль. Это, повторю, если считать все. Стоимость помещения, все расходы, связанные с техникой, там, технологиями и прочее, производство декораций, репетиционное время артистов, ну и так далее. Поскольку платформа была проектом, у которого не было собственного помещения, то все приходилось арендовать, так или иначе. И так далее. Поэтому я еще раз говорю, я не готов обсуждать решение суда, я вам просто привожу некоторые
я
факты,
понимаю,
да,
но я пытаюсь
что значительно проще, чем
более
гуманно,
как бы
негуманно. Это, понимаете, так сказать, это всегда очень сложно. Я еще раз повторю, я помню, когда после фильма «Калина Красная» было вам собрание прокуроров, что ли, какое-то высокое, которое обсуждало эту картину, которое сказали, что ну как, внесудебное расследование, внесудебное наказание, когда там герой Шукшина расправлялся, значит, с бандитами. Юриспруденция и вот наше представление о гуманизме не всегда совпадающие вещи. Вот говорю, как есть.
Михаил Ефимович, здесь важно понять, вы все-таки были как бы и со стороны чиновничества, и вы сейчас со стороны
творческого деятеля.
Здесь важно, смотрите, да, здесь важно понять, если такие сложности в плане менеджмента, то есть там, значит, обоснованность расходования денег, где-то с чеком, где-то без чека, вот это вот все, почему, с вашей точки зрения, государство стремится наказать, при том, что Серебренников был человеком как бы, ну, системным все-таки, а не помочь?
Вы знаете, не ищите здесь никаких глубинных мотиваций. Я бы этого избегал. С моей точки зрения, да, ну, моя позиция, она, да, повторяю, может не совпадать с позицией других людей. Но я считаю, что в данном случае чиновники от культуры должны все-таки быть адвокатами, а не прокурорами. Хотя, повторю, мы знаем, что и в культуре происходили процессы, которые приводили там к, ну, серьезным тратам государственных денег, растратам, вернее, и такое было. И поймите, это все, еще раз повторю, мне вообще эта история вся с самого начала была не... Ну, мне она оказалась чрезмерной, потому что любое преступление должно быть соразмерно, то есть любое наказание должно быть соразмерно правонарушению, да? Ну, нельзя, так сказать, объявлять группой организованной преступной группы людей, которые вдруг взяли и впятером все вместе перешли на красный свет вдруг. Ну, бывает такое, да? Но ясно, что они перешли на красный свет, но считать их, что это вот организованная группа, которая решила разрушить всю систему ГИБДД и заодно еще и, так сказать, всех законов о переходах улиц, да, ну, этого не стоит делать. Есть соразмерности, есть разного рода инструменты, которые могут предотвратить такого рода вещи. Ну, есть аудиты, ну, масса чего есть.
Да.
Просто мне кажется, что... Я еще раз повторю. Тут любое наказание должно быть соразмерно правонарушению. Я еще раз хочу, чтобы вы поняли. Люди, которые когда-либо имели дело с бюджетными деньгами, а я как... Вот в моей жизни было самое страшное, наверное, что я переживал вообще, это целый ряд крупных проектов, где были бюджетные деньги. Ну, реконструкции Большого театра, например, да? Или там реконструкции исторического музея.
Но к вам приходили, говорили, давайте договоримся.
Нет, секундочку. С самого начала я знал, что это огромные стройки, огромные проекты, за которыми будет следить вся, как бы, страна, да? И не только страна, но и все правоохранители. Поэтому с самого начала работали в этих проектах люди, которые, так сказать, внимательно следили за тем, как расходуются бюджетные средства. Это очень тяжелый процесс. Он очень нервный. Он, не дай бог, никому. Понимаете? Но, повторю, это вопрос, ну, качественной работы с бюджетными деньгами. Вот, ну, ничего, вот я вам, как чиновник, я вам говорю то, что я твердо знаю, поверьте мне.
Угу. Здесь просто важно понять, вы говорите, не случайно говорите, что нервный процесс и так далее. У нас, в принципе, любые, как бы, проекты, в которых задействованы бюджетные деньги, они так или иначе, как бы, находятся под риском коррупции или коррупциогенности, есть такая история. То есть, но Ольга Любимова, например, министр культуры, она говорит, что ведомство разрабатывает меры для исключения ситуаций, подобных делу седьмой студии. И вот здесь важно понять, а какие меры тут необходимы, чтобы процесс не был таким нервным? Ведь кто-то даже Серебренникову подписывал эту смету. Хотя, в принципе, государство, прежде чем выделить какой-то грант, пусть на 1 000 000 рублей, может 7 шкур содрать. И ну, надо доказать, что, в общем, дело. Вы
по-римски. Я вам так скажу. Ну, весь мир борется с коррупцией. И, знаете, Министерство культуры не самое богатое министерство на этом земном шаре. Понимаете, да? И это вопрос, повторю, не этический, а это вопрос просто целого ряда механизмов, которые надо строго исполнять. Ну, больше ничего. Сегодня существует 1 000 000 там разного рода форм. Там, индивидуальные предприниматели, такие предприниматели. Там, ну, работают же люди, ну, и работают, и делают спектакли. Просто они очень тщательно относятся к тому, как расходуются бюджеты. Тщательно. Это тщательный процесс. К сожалению, это так. Или, к счастью, это так, потому что это деньги налогоплательщиков. Тут, понимаете, я не думаю, что там в Министерстве культуры можно решить этот вопрос как-то иначе, чем там, не знаю, в Министерстве, там, в Минпромторге, да, или в каком-то другом министерстве. Угу. Министерство культуры – одно из самых небогатых министерств вообще в структуре правительства.
С вашей точки зрения, Михаил Ефимович, Серебренникову есть место сейчас в российской культуре?
С ним будут работать? Ну, это глупый вопрос. Он ставящий, одаренный, талантливый, как угодно.
Для государства? Для государства.
Ему для государства. Никто его место занять в культуре не может, в современном искусстве. Потому что у него есть имя и фамилия. Искусство всегда персонифицировано. Место Кирилла не может занять там Вася или Петя. Неважно кто. Есть режиссер с своей индивидуальностью, со своим лицом, своим почерком, своим пониманием художественной жизни. Ну и... Судебное решение не запрещает ему заниматься творчеством.
Конечно, нет. Но мы помним, что все-таки государству, он в определенный этап времени, он нужен был государству. Государство выделяло деньги, хотело, чтобы он популяризировал современное искусство и так далее. Потом что-то пошло не так, и получается, Серебренников больше не нужен государству.
Например. Ну, понимаете, в чем дело? Ну, я думаю, что так вопрос не стоит. Это вопрос более сложный. Да. Вопрос, связанный вообще, что, какие сегодня тенденции в художественном творчестве государство хочет или может поддерживать. Вот я бы так сформулировал. Давайте. Поскольку я не являюсь государством, я могу вам сказать только это, как бы, и даже министр культуры не является государством, да, то это очень сложный, на самом деле, такой, ну, общественный договор, если угодно, да, в каком-то смысле. Потому что вообще такого рода решение – это некий общественный договор. Потому что сегодня в Российской Федерации нет ни государственной эстетики, ее нету просто, по Конституции запрещено, ни государственной идеологии. То есть, ну, мы, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал, что главная государственная идеология – это патриотизм, любовь к родине. Но родину любят люди разных эстетических вкусов. И в этом смысле у меня была даже такая, ну, некоторая дискуссия, потому что там один из руководителей культуры однажды сказал, что мы будем поддерживать то, что нравится путинскому большинству. Но мой аргумент был состоит в том, что путинское большинство очень разное. Оно разное по эстетическим вкусам. В это путинское большинство входят разные люди. Там Евгений Миронов и Александр Проханов. Ну, достаточно двух фамилий, чтобы понять, что это там Павел Лунгин,
Антагонисты, я понимаю вас. Антагонисты, я понимаю.
Да, они и политические, и идеологические, если говорить об идеологии, антагонисты, и эстетические антагонисты. Потому что, в принципе, вообще президент России – это президент как бы всех россиян, так или иначе. Да? И в этом смысле эстетические вкусы очень разные. И тут я думаю, что дальше начинается уже дискуссия, потому что когда, например, мы, когда там, скажем, начинали еще при Евгении Юрьевиче Сидорове в Министерстве культуры, это был только что распался Советский Союз, государственная идеология перестала существовать и так далее, то, естественно, что шел, и денег к тому же вообще не было, но шла дискуссия о том, что мы поддерживаем, что мы развиваем. Молодое искусство, традиционное искусство, как бы культуру в ее памятниках, да, потому что у государства есть незыблемое обязательство сохранения культурного наследия страны. И это музеи, ну, библиотеки – это не вполне культурное наследие, библиотеки – это еще и центры развития. Вообще, я считаю, что культура – это вообще один из инструментов важнейших развития, даже культура такая классическая, скажем, да? Но, в принципе, речь идет о том, что государство обязано сохранять музеи, да, библиотеки, оно должно сохранять художественное образование, потому что это одна из великих ценностей Российской Федерации, вообще России, художественное образование наше, оно одно из самых, ну, как бы важных и серьезных во всем мире. А дальше начинается вопрос о современном искусстве. Что считается современным искусством? Все художники, которые живут сегодня, или это искусство там актуальное только, да? Ведь люди тоже по-разному ставят. Я вам назвал там, можно назвать Проханова, можно назвать Пелевина, да? Разные литераторы. Государство вот здесь какую позицию должно занимать?
Ну, когда... надо спросить министров культуры. Мне кажется, нужно спрашивать еще министров культуры, потому что, насколько мы понимаем, с тем же самым Серебренниковым все эти проекты прекратились, в общем-то, ну, когда был предыдущий министр культуры.
Ну,
просто нужно понимать,
дело?
Понимает это, не понимает.
Я никогда не сужу своих коллег, да, по министерскому цеху. Нет. У меня была позиция крайне простая. Я считал, что министр вообще не должен иметь эстетических привязанностей. Он дома, он должен иметь эстетические привязанности дома. А вот на работе он должен поддерживать все, что находится в рамках конституционного поля. Вот все, что в рамках конституционного поля, это мы обсуждали очень серьезно, когда речь шла о поддержке, там, скажем, толстых журналов. Мы тогда с Роспечатью этот вопрос обсуждали очень серьезно. И позицию мы выработали очень простую. Вот есть журнал «Знамя», есть журнал «Наш современник», условно говоря, да? Или «Безусловно говоря». И мы поддерживаем и тех, и других. И также мы должны поддерживать современное актуальное искусство, концептуальное искусство, искусство там молодежное и так далее, какое угодно. И также мы должны поддерживать искусство, ну, которое...
Михаил Ильфамович, я вот пытаюсь просто понять, ведь это же люди, которые принимают решение, то или иное поддерживать, выпускать или нет. Простой пример. Была выставка Босха, причем в Артплей, если я не ошибаюсь, когда вот это вот аудиовизуальные, значит, концепции. И были афиши расклеены с одной из картин Босха. Вот. Так люди пожаловались, или кто-то там пожаловался, кому-то не понравилось, и афишу сняли. Ну, картина из триптиха, там, с розой в одном месте, не в руке, будем так говорить. И вот кто-то же принял это решение, говоря, что это не сообразуется с нынешней то ли нравственной какой-то концепцией, то ли еще с чем. Хотя это классика, это Босх, ему там сколько, 500-600 лет. Просто важно понять, как бы, а точка
отсчета какая. Это вопрос, который более глубок. Вот вы задаете вопрос такой, находящийся как бы в современной цензурной плоскости, а это вопрос на самом деле фундаментальный и более серьезный. Да. У нас, к сожалению, нет реальной школьной системы художественного образования. Вот в чем проблема. У нас, к сожалению, очень эстетически необразованная общество. Я сейчас не говорю не потому, что оно не понимает там работ Серебренникова. Я просто хочу сказать, оно не понимает работ Гои, понимаете? И это вопрос более серьезный, чем тот, с которого мы начали. Хотя судьба человеческая, она важнее любой эстетической там, концепции. Да?
Угу. Дело в том, Михаил что сегодня... давайте после новостей продолжим, потому что у нас мы с вами проговорили 22 минуты уже.
Я не
сбегу. Нужно прерваться на выпуск новостей, а потом продолжим ровно через 4 минуты. Давайте. Дождитесь.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина. С нами на связи Михаил Швыдко, доктор искусствоведения, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству. Михаил Ефимович, мы начали с вами говорить про художественное воспитание.
Общество, да? Про эстетическое его воспитание.
Эстетическое,
но мне кажется, что это одна из самых таких острых проблем, потому что к сожалению, сегодня нет системы такой нормальной эстетического воспитания граждан, которая должна начинаться в детском саду, а потом в школе, а потом в институте, ну и так далее. Мне кажется, что это важно. Опять же, многие думают, что там красота прекрасная, это вот такие виньетки на фюзеляже самолета или там на броне танка. Это совсем не так. Для того, чтобы общество развивалось, оно должно уметь принимать сложные решения. Вот человек, который должен уметь принимать сложные решения, в силу того, что сегодняшний мир достаточно сложен. В силу того, что вот, смотрите, я приведу пример просто пандемический, да? В начале 2000-х годов, по-моему, в 2003 году, когда началась лихорадка Эбола и так далее,
там был свиной грипп.
Начали прогнозировать. Вкладывать деньги в вирусологию или нет? Причем не у нас. Это было в Германии, это было во Франции там, и так далее. В исследовании именно этого, так сказать, вот этих конкретных вирусологических вот штаммов. Да? Угу. Потом государство сказало, нет, мы не будем, на это деньги не надо тратить, у нас есть другие расходы там, и так далее. И так далее. Все закончилось. И это... привело к тому, что мы встретили вот то, что мы встретили, абсолютно безоружными. В том смысле, что какие-то вещи решили не развивать в науке. Да? Это трудное решение. Но для того, чтобы человек мог принимать какие-либо сложные решения, он должен быть творчески ориентирован. Творчески ориентирован, может быть, человек не только знающий, но человек, как бы сказать, эстетически, художественно, культурно воспитанный, если угодно.
Михаил
Он должен понимать,
а
что нет простых решений
кто
в этом мире. Понимаете, да?
Что говорите еще раз?
Что в этом мире нет простых решений.
Конечно, нет. И
а
здесь
для
вопрос
этого
возникает.
Нужно,
театров очень много.
Понимаете, в чем дело? Можно слушать Бетховена, а можно слушать, я не буду называть фамилий, да? И вы почувствуете разницу, что называется, это влияет на людей. Когда говорят, что искусство не воспитывает, когда говорят, что культура, нет, ничего не происходит с людьми, люди в какой-то момент чувствуют потрясение и потом выходят из зала и начинают там убивать других, это не совсем так, поверьте мне. Да, человек
понятно.
Загадочное существо. Да, человек, да, культура, как писал Ницше, такая тонкая кожура над хаосом, над бурлящим хаосом, который происходит в душе человека. Но эта кожура нужна. Она нужна, потому что она упорядочивает какие-то наши внутренние полуживотные инстинкты. Это все слишком серьезно, и поэтому культура – это не может быть она по остаточному принципу финансироваться. И это не, повторю, это не только этика. Потому что некоторые считают, что культура воспитывает там нравственность. Да? Не совсем так. Нравственность воспитывает очень много совершенно реальных вещей. Да? Сама жизнь воспитывает нравственность или не воспитывает. Поэтому тут отношение к культуре к сегодняшней, к сожалению, оно не глубоко, поверхностно. И отсюда множество проблем. Вернусь к вашему вопросу, Жень, потому что я могу говорить долго, я сам на радио.
Да, я как раз хотела продолжить. Смотрите, культура нашего времени, все-таки 10-х годов 21 века, она переходная. И важно понимать, что это культура перехода в иную цивилизацию. Вопрос в какую? Мы, конечно, можем продолжать слушать Бетховена, но есть как бы...
Алло, я не слышу вас.
Михаил Ефимович у нас куда-то делся. 7373948, это телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем на этот счет, пока у нас будет, будут дозваниваться до Михаила Ефимовича Швыдкова. И здесь, конечно, важно понимать, а кто все-таки будет ориентиром, кто будет как бы проводником туда, кто будет учить слушать Бетховена, но при этом тот, кто слушает Бетховена, он либо потом становится условно вторым Бетховеном или не становится, в общем-то, им. И 7373948, телефон прямого эфира, несколько ваших сообщений сейчас я приму. Что здесь у нас получается? Так, у нас... А, вы про Серебренникова все пишете. Еще искусство должно проявлять в человека добродетель. Как вы относитесь к тому, что изящное искусство, например, балетная постановка «Калигула», пусть даже и талантливо поставленная, через внешне кажущуюся ненавязчивость, может нести пропаганду нетрадиционных отношений, разрушая общепринятые нормы морали? Тоже возникает, конечно же, вопрос здесь. Потому что, понимаете, вот я, например, люблю очень малый театр, но я не понимаю постановок Серебренникова. Потому что меня как бы не учат этому все-таки. Или, в общем-то, ну, скажем так, ну, не могу я этого постигнуть.
Жень,
хорошо
кстати,
это или
тебя?
Плохо?
Женя,
да,
ты слышишь меня? Да, у нас Михаил Ефимович на связи. Все, я подключаю его, все хорошо.
Да, прекрасно. Да, Михаил Ефимович.
Нет, слетает опять.
Опять нету его. Ну, пока звонок мне дай, пожалуйста, какой-нибудь звонок. 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Кто может быть вот этим самым проводником? Алло. Алло. Есть кто-нибудь? Да, здрасте. Да. Слушаю вас.
Добрый день.
Добрый день.
Сегодня неудачно привел Пановрина пример, когда он сказал, что добродетель – это великая вещь, но если будет один подонок, это буду я. Понимаете, что я делаю? Поэтому
и что?
Поэтому наша литература, демократия, она западная, она, знаете, как пропитана чем? Как сказал наш великий Тютчев, пойдет... про либералов, демократов, что они же продажные, они же все продались Западу, и о чем тут говорить-то? А нас какая литература? Кто такой, извините, Серебренников или еще кто-то? Я понимаю...
Ну, понимаете, вот это... Спасибо большое, Олег, но одно дело, вы не понимаете, но при этом считаете, что кто-то другой, он хорош. Понимаете, но это же не означает, что ваше конкретное мнение как бы, ну, обесценивает ту значимость, которую имеет для кого-то тот же самый Серебренников или там выставки на винзаводе. Я
Жень,
это не понимаю.
Жень, это опять да. Я, Михаил да. Ефимович, пробуем подключиться.
Да, слушаю. Михаил Олега. Ефимович, вы здесь?
Да. Я здесь, да, я слышал Олега, да.
Наш технологический, понимаете, вот вступаем мы в новый технологический век, а все-таки телефонная связь пока не про это. Смотрите, вот здесь Олег говорит очень важную вещь. Вот я понимаю вот этого, а вот этого не понимаю, но тем самым обесценивает. А кто должен как бы доказать Олегу, что это тоже значимо? Кто должен его с этим познакомить и обучить? Это проблема или нет?
Конечно, проблема. Дело в том, что это требует, я еще раз говорю, общество сегодня нуждается в нормальном просвещении. И в этом смысле, ну, например, я вам скажу честно, там, я не поклонник сверхсовременного искусства. Ну, не поклонник, оно мне может что-то так. нравится, что-то не нравится, это вопрос другой. Но я прекрасно понимаю, что его, когда мы занимался я этим профессионально, я прекрасно понимаю, что его нужно поддерживать, потому что новое... Оно может быть ошибочным, может быть каким-то раздражающим и так далее. Но оно не может не существовать, и оно необходимо. Понятно, вы скажете, там, композитор, условно говоря, X, он же хуже пишет музыку, чем там Бах. Но да, наверное, он пишет совершенно другую, в другое время, в другую эпоху и по-другому, да? И в этом смысле... Важно его поддержать, потому что, если мы вспомним, что, скажем, там замечательный писатель русский Аверченко писал про русскую живопись «Авангард» начала 1900-х годов, то какими он уничижительными словами не обрушивался на этих всех модернистов, авангардистов, с кем он только их не сравнивал, а русский авангард начала 20 века, первых двух десятилетий, во всяком случае, это то, что сегодня признано мировой классикой. Как нападали на импрессионистов, на французских? Но это мировая классика. И поэтому у людей, которые ориентируются только на привычный вкус свой, они могут ошибаться. Ну, уверяю вас, что когда сегодня упрекают там людей, которые судили Коперника, или Галилео Галилея, и они не думали о своей, там, сказать, о выгоде. Они были твердо уверены, что Солнце вертится вокруг Земли, а не наоборот. Понятно. Поэтому в этом смысле даже, так сказать, профессиональные эксперты ошибаются. Уж не говоря о том, что у людей есть свой привычный вкус. И если люди смотрят все время, так сказать, ну, что-то похожее на что-то, да, люди любят жизнеподобное искусство, ну, во всем мире, да, но, как говорится, есть разница в искусстве, в художестве. Я не люблю называть фамилии, потому что это всегда кого-то обижает, и люди все-таки пишут что-то.
Или там. Они как сигналы будут воспринимать ваши слова. Вы того выделили или того. Но смотрите, Михаил Ефимович, здесь важно понять. Вот Америка, например, вычеркивает из своей литературы Марка Твена, Харпера Ли, вышвыривает фактически свои истории Колумба, Сервантеса, Вашингтона. И важно понять, это как бы признаки вот той самой переходного, вот того самого переходного периода цивилизационного или
можно
что?
Можно скажу одну вещь?
Да.
Очень неполиткорректную. Можно? Это признак идиотизма, с моей точки зрения. Я сейчас прекрасно понимаю, что нарываюсь на все, что можно только нарваться. Но сегодня я прочел в Daily Telegraph, по-моему, вчера эта статья была, которая была написана, что Оксфорд не будет переписывать историю. Не будет переписывать историю. Речь шла именно об этом, потому что их просили снять скульптуру Сесиля Ротса, который был одним из...
Да. Да. Но если
Флойд... А он при этом был, да, он был расистом, да-да-да. Мир меняется, да? Жизнь меняется. И при этом надо понимать, что, да, у Вашингтона были рабы, да? Но это не отменяет, извините, Конституции Соединенных Штатов. Там. Это все слишком такая, опять же, это вот ответ, это попытка дать простой ответ на очень сложный вопрос.
Это... Но это же не означает, что мы не должны им задаваться. Если Флойд так быстро переписал «Унесенных ветром», то что, соответственно, будет дальше?
Ну, я хочу сказать, с моей точки зрения, это абсурд. Это путь в никуда. Просто путь в никуда. Просто
кто-то прокладывает, понимаете?
Понимаете, вот. Потому что это... никто не сказал, что цвет кожи, разрез глаз определяет качество человеческое. Ну, никто этого не сказал. Ну, никто. Никто мне не сможет доказать, что цвет кожи – это привилегия, да, как и этнос – это привилегия. Но нет этих привилегий. К сожалению, мы сегодня сталкиваемся с очень серьезными вызовами такого националистического толка. Они есть везде, они есть во всем мире. Поверьте мне, национализм афроамериканцев вызовет от национализм белых американцев, национализм британцев там, и так далее, и так далее. Это вызовет...
Это какое-то новое средневековье, может
это,
быть, какое-то?
Ну, я боюсь таких формулировок. Мир еще, боюсь, впадет еще больше. Новое средневековье было очень хорошим. На самом деле, это, так сказать, Маркс придумал, что оно было ужасным. А на самом деле, если кто-то...
Ну, у нас это было смутное время, понимаете, в чем дело?
Европа средневековья, у нас смутное время. Там была масса яркого, интересного и так далее. Но просто я к тому, что... человечество показывает в очередной раз, что вообще жизнь, история ничему не учит, безусловно. Я еще раз повторю, мы сейчас войдем в такой клинч национальных конфликтов, которые национализмы именно, которые не ведут никуда. И с этим надо быть крайне осторожным. Понимаете, еще мы живем же в России, в стране многонациональной, в стране, где живут разные конфессионально ориентированные люди, разные этносы, разные языки. Это, повторю, вот то, что сейчас происходит в Америке, это так называемый, это путь в никуда просто.
Ну, просто важно понять, Михаил Федорович, в какой момент человечество упустило ситуацию, или мы наблюдаем что-то естественное, связанное с переоценкой ценностей одной группы лиц в отношении другой группы лиц. К чему, в конце концов, вы говорите, путь в никуда, но в никуда это тоже конечный путь какой-то. Это что?
Ну, понимаете, я вам так скажу. Ну, представь себе, вот я лысый, да, а вы пышноволосая.
Я пышноволосая,
да. И вот мы сейчас объявим друг другу войну, и я вам буду доказывать, что я лучше лысый, да, и докажу вам это. Ну и что дальше?
И вы запретите картины с пышноволосами, например.
Да, да, да.
Или
я
запретите эти картины
шампуни там
писать.
И так далее, и так далее. Понимаете?
Так.
Потому
так.
что они не нужны никому. Это очень, я еще раз говорю, это требует колоссальной концентрации. Вот то, что называется гуманизмом, утрачено и находится под колоссальной угрозой. Понимаете, мы можем говорить о несхожих ценностях, мы можем говорить о том, что там универсальные ценности всегда имеют какой-то национальный окрас, но гуманизм – вещь ведь очень конкретная. Это любовь к человеку, любовь к людям. А когда я вижу, как иерарх церкви, пожилой человек, ну, ладно, не хочу я про это говорить, я
ну,
не
я,
про нашу церковь,
поняла,
католической церкви, чтобы было понятно, начинает преклонять колено просто потому, что это неправильно все. Это как-то, ну,
почему?
Это
он таким образом выражает любовь?
Это
ну, допустим,
негуманно.
В его парадигме.
А?
В его парадигме он таким образом выражает любовь, сочувствие, сострадание,
согласен,
как угодно.
Любовь и сочувствие, но, понимаете, не хочу, я не хочу вспоминать там свои истории посещения там, Соединенных Штатов в 80-е и 90-е годы. Я сталкивался со всем этим. И, афроамериканская культура великая. Да, я просто говорю, она создала то, чего никто не мог создать ни в Африке, ни в Америке, да, без этой великой, так сказать, вот такой культ, без этого великого этноса, да, и было бы странно говорить о том, о чем-то, да, но когда это принимает такой странный оборот, у меня это вызывает множество вопросов, множество вопросов.
Вот Дэнни, наш слушатель, говорит, а не было мысли, что искусство было искусством тогда, когда это было чем-то уникальным, когда только этот человек мог такое сделать. А сегодня искусство – это просто развлечение, музыка для развлечения ради денег, кино для развлечения ради денег, живопись превратилась в арт-дизайн, всякие плакаты, обертки и так далее. Хотя мне кажется, что плакат – это тоже искусство. Разве нет?
Ну, видите ли, в чем дело? Любая технология, она предполагает такую копиистику, но...
Да.
Знаете, в 1932 году вышло, это в 1932 году, Ортега и Гассет, такой выдающийся испанский эстет, философ, эстетик, написал работу «Восстание масс». А вот он все это предсказал тогда. Это было ясно, и было много работы других философов. Когда культура стала явлением массовым, и когда рынок и масса стала диктовать вкусы, вот тут начались очень многие сложные процессы. Понимаете, когда я всегда вспоминаю, как я впервые увидел, как три тенора, Карерас, Паваротти и Доминго, впервые я их увидел, когда они выступали на стадионе, ну, по телевизору я смотрел, естественно, и стали петь для стотысячной толпы, то пели они популярные итальянские песни, понимаете?
Так.
Популярные. И ничего более, и никакой сложности. Они прекрасно понимали, что они поют для 100 тысяч болельщиков. И это был другой репертуар, чем в Ла Скала или в Метрополитен, или в Большом театре. Поэтому тут свои соотношения, свои сложности. И есть искусство для развлечения, да, искусство как бизнес, да, искусство как дизайн. Но есть все равно некие прорывы, которые... будут существовать всегда в искусстве. Искусство и наука в этом смысле очень близки. Есть вещи, как бы сказать, которые используются для удобства жизни, да, как Менделеев когда-то писал, что наука нужна для удобства жизни. Но есть вещи, которые нужны для того, чтобы человек почувствовал себя человеком, для того, чтобы он воспарил. Вы понимаете, в чем дело? Сегодня, к сожалению...
Так.
Этого чувства, этого шока, воспарения, когда искусство вдруг, когда оно тебя не расчеловечивает, а очеловечивает. Для этого существует искусство, понимаете? Когда
а
ты
может
должен
быть,
почувствовать
вот это... Да, вот это
напряжение
очень важно,
любви, понимаете? Не страсти, не похоти, а любви. Вот это напряжение любви, если оно существует в искусстве, это искусство
так.
настоящее.
Так, может быть, как раз нужно немножечко упасть в пропасть и тем самым, может быть, вместо белой говорить со спектром электромагнитного излучения равномерной мощности по всем длинным волнам.
Я очень вас уважаю, но мне не хочется падать в пропасть даже с вами, понимаете? ни с кем не хочется падать. Мне вас жалко просто всех будет. Падать в пропасть, это причем сознательно, да?
Нет, что потом родилось искусство. Почему было искусство Возрождения? Оно было после смутных времен.
А?
И Возрождение было после смутных времен. Можно говорить, что тогда тоже частично упали в пропасть, потом возродились, нет?
Ну, понимаете, в чем дело? За это время человечество многому научилось. За это время человечество многое может сделать само. Если мы сами по своей собственной воле будем загонять себя в тупики, ну зачем? Кому это нужно?
Ну, мне кажется, люди не меняются просто. Вот все равно все как-то циркулирует по спирали. Понимаете, в чем дело? И говорит, что человечество, марксистка. Вот оно идет, и при какой-то вершины дали им подоходит. Нет?
Ну, вы знаете, как и падает, я думаю, потом что опять вот если подумать, так взглянуть на историю вот последних там 5-7 тысяч лет, так. То все-таки человечество много раз подходило к пропасти, как бы делало даже шаг в нее. И в какой-то момент все-таки этого шага последнего не делало. Поэтому я уповаю только на то, что страсти к самоуничтожению у человечества нет. И в этом смысле я думаю, что какие-то защитные механизмы внутренние все-таки работают. И я очень хочу в это верить, потому что, вот повторю, человечество существует уже в таком цивилизационно-письменном виде, не одно тысячелетие. И, в общем, несмотря ни на что, оно сохранило некую целостность и такой смыслеполагание. Ну, посмотрим. Можно философствовать как угодно, конечно, но по этому поводу. Но есть простые вещи. Есть вещи, надо просто людям объяснить, что есть вещи, которые делать нельзя. Вот и вся история.
Понимаете? Ой, понимаете, даже вот говорят, что убивать нельзя из-за этой смертной казни в некоторых странах, а убийств меньше не становится. Но здесь, смотрите, еще тема есть, Михаил Ефимович. Важно понять просто, в какой мы вот в этот промежуток, может быть, межпандемичный входим. С вашей точки зрения, как локдаун повлиял на сферу культуры? Может быть, исчезнут кинотеатры, будут меньше ходить в театры, потому что все есть в онлайне. Вот ваш прогноз.
Да нет, я всегда говорю в одном. Ну, дети в онлайне не рождаются, и люди... Есть одна проблема, которую я писал об этом уже не раз и поговорил об этом не раз. Угу. Онлайн приведет к колоссальному социальному расслоению. Я имею в виду перспективы там на годы. И это касается не только России, это касается всего мира. Онлайн будет для бедных. Онлайн-образование, онлайн-развлечения, онлайн-удовлетворение разных
потребностей. Вы ту статью в «Нью-Йорк Таймс» цитируете, что ли?
Я цитирую статью. Я там много лет ее... То есть, читал ее там сколько... Как она вышла, да? Но я и до этого это говорил. Это, понимаете, все равно богатые люди будут ходить к реальным врачам. Так. Люди хотят... Вот посмотрите, что произошло, как отменили самоизоляцию. Люди рванулись навстречу друг другу. С некоторым испугом, может быть, но рванулись, потому что мы же биологические существа, нам нужно общение, нам нужно как бы друг к другу как-то... Это не вопрос только экономики. Понятно было, что людям надо зарабатывать деньги, они стремятся к работе. Угу. Вы понимаете, я не знаю, конечно, я много работ читал о том, что мы переходим от логоса, от как бы цивилизации буквы к цивилизации цифры. Много я про это читал. Но, понимаете, никто не отменял деторождение, понимаете, никто не отменял циклов определенных у женщин и у мужчин, никто не отменял...
А как это связано? А, знакомиться, в смысле, надо в кинотеатре и в театре.
А я вам объясню. Мы социальные все-таки животные, мы хотим смотреть кино не в одиночестве, а в компании. Это же поход в кинотеатр, это же не просто за развлечением мы ходим. Это же мы ходим, как бы сказать, еще и это социальный акт определенный. А уж про театр я не говорю. Вот смотрите, простой пример. Мы можем сегодня послушать любые прекрасные записи. Хоть Горовица, хоть Ойстраха, хоть Рихтера, кого угодно. А мы идем в консерваторию, слушаем музыкантов, может быть, меньше, менее выдающихся. Мы хотим живого. Живое – это роскошь, от которой, понимаете, да?
Да. Спасибо большое, Михаил Ефимович. Михаил Швыдкой был с нами на связи, доктор искусствоведения, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству. Ждем вас снова. Поговорили о культуре. Я думаю, что поговорим еще о технологическом прогрессе. Как хочется, чтобы телефонная связь никогда не прерывалась. Но всякое бывает. Всем спасибо. Далее новости. Юрий Буткин подключится к вам. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего дня.